Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Болотное дело, вторая волна. Замоскворецкий суд Москвы признал виновными 4 обвиняемых в беспорядках на Болотной площади в Москве. В Берлине завершились 4-сторонние переговоры по проблемам урегулирования украинского кризиса. В США, в Фергюсоне, штат Миссури, чрезвычайное положение и комендантский час из-за беспорядков, связанных с гибелью афроамериканца. В российских регионах начался предвыборный агитационный период. Федеральная миграционная служба России начинает принимать уведомления о наличии второго гражданства. Отныне сокрытие этих данных уголовно наказуемо. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Замоскворецкий суд Москвы начал оглашение приговора по еще одному эпизоду болотного дела в отношении тех, кто был задержан во время так называемой второй волны зимой и весной 2013 года. Суд уже признал виновными 4 подсудимых. Это Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Представители прокуратуры попросили для подсудимых до 4 лет колонии. Только Елена Кохтарева, по мнению гособвинения, заслуживает условного срока. Наблюдатели и родственники подсудимых в оправдательный приговор не верят. Адвокаты говорят о том, что в ходе судебного разбирательства события на Болотной площади так и не получили должной правовой оценки. В суде сейчас наши корреспонденты следят за оглашением приговора, но о деле расскажет Наталья Джампаладова.
Судебное разбирательство по этому делу длилось почти 4 месяца. Были допрошены десятки свидетелей со стороны обвинения, большая часть из которых – это сотрудники полиции. Просмотрены видеозаписи событий на Болотной площади, исследованы документы. По мнению представителей прокуратуры, эти материалы подтверждают, что события 6 мая были массовыми беспорядками. И также, по их мнению, подтвердилась вина всех подсудимых. Сами подсудимые с этим мнением не совсем согласны. Полностью вину признала только Елена Кохтарева, 58-летняя пенсионерка, которая раскаялась и попросила суд не сажать обвиняемых. Илья Гущин признался только в том, что толкал сотрудника полиции. Обвинение в участии в массовых беспорядках он отверг. Алексей Гаскаров и Александр Марголин признали, что могли толкнуть или ударить кого-то из сотрудников полиции, но заявили, что не считают эти действия преступными, поскольку они действовали в целях самообороны и пытались защитить других участников акции. Обвинения в участии в массовых беспорядках они также отвергли. Адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко отмечает, что в ходе этого судебного разбирательства события на Болотной площади не были оценены объективно. Вопрос о правомерности действий сотрудников полиции даже не рассматривался.
Главная причина для пессимизма, кроме личных трагедий ребят, которые незаконно привлекаются к уголовной ответственности по статье массового беспорядка, главная причина для пессимизма общественного состоит в том, что по существу события 6 мая 2012 года так и не получили должной правовой оценки. Все свалили на организаторов, на рядовых участников. В результате официального расследования получилось так, что полиция абсолютно ни в чем не виновата. Имеется в деле, я считаю, абсолютно незаконное, необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по многочисленным заявлениям пострадавших демонстрантов, ряда фигурантов данного дела. Согласно данному постановлению, получается, что полицейские свои полномочия не превысили, никакого насилия не применяли. Все тише, говорится, гладь, Божья благодать. Вот это основная проблема, потому что подобный подход к расследованию подобного рода событий, очень общественно значимых, разлагает правоохранительную систему. Такой подход вселяет в людей уверенность в том, что не приходится искать правды и защиты в правоохранительной системе. Это повышает общий уровень правового нигилизма в обществе. Это разобщает общество. Ни правды, ни справедливости в результате расследования последующего судебного разбирательства общество не увидело. В этом главная причина для пессимизма.
В том, что приговор подсудимым будет обвинительный, а сроки реальными, сейчас мало кто сомневается. Для Алексея Гаскарова и Александра Марголина прокуроры попросили по 4 года колонии, для Ильи Гущина – 3 года и 3 месяца. И только Елена Кохтарева, по мнению прокуроров, заслуживает условного срока. По словам супруги Алексея Гаскарова, Анны Гаскаровой, родственники подсудимых еще с февраля, после первого приговора по болотному делу, поняли, что и их близких, скорее всего, ждут реальные сроки.
Алексей находится в заключении уже 15 месяцев. У него обвинение фактически такое же, как у большинства фигурантов болотного дела, это участие в массовом беспорядках и причинения насилия сотруднику полиции, не повлекшей вреда здоровью. Прокурор недавно запросил срок 4 года ареста для Алексея. Все родственники как бы вот этой волны, где 4 человека проходят, уже примерно понимают, с чем им придется столкнуться, потому что по факту нам приговор был вынесен в феврале, когда его получили вот фигуранты болотного дела первой волны, когда они получили по 3,5 в среднем. Дело в том, что в первой волне прокурор просил по 5,5-6 лет лишения свободы, а сейчас речь идет о 4 годах, и многие думают, что неужели вот случились какие-то подвижки и опять какая-то оттепель. Но на самом деле, очевидно, они тестируют реальность, подстраиваются под более какие-то реальные действия и возможности, и видят, что и удальцов тоже получил как бы не 5,5 и не 6 лет, чтобы запрашивать рядовым участникам больше, чем организатор и так далее. Поэтому я не вижу здесь никакой надежды, грубо говоря, просто уже настроена на 3,5 года.
Говорила Анна Гаскарова. Журналист и общественный активист Александр Рыклин также не видит причин для оптимизма, хотя и не теряет надежду на лучшее.
Накануне вот таких важных событий, разумеется, в любом суде приговор – это самое важное событие. Хочется верить в лучшее, хотя, конечно, вроде бы ничто и не указывает на то, что приговор может быть какой-нибудь не драконовский. Но у нас уже есть опыт, мы же знаем, что большая часть узников болотной получили реальные сроки, и уже в данный момент отбывают наказания, уже отправлены к местам заключения. Каждый раз в подобного рода судах неожиданно возникает мысль, ну а вдруг вот именно это я как-то захочет сохранить свое профессиональное достоинство, как-то вспомнит о чести, подумает о том, что жизнь завтра не кончается, и что нужно остаться порядочным человеком. Я не совсем наивный человек, но, тем не менее, какая-то надежда есть. Ну, посмотрим, хотя она, конечно, крайне слабая. Если говорить серьезно, то мой прогноз, конечно, пессимистичный. Надеюсь, что, может быть, кого-нибудь все-таки поступит, ну, например, условный срок на оправдательный приговор. Это утопия, даже смешно об этом говорить. Хотя бы условный срок, хотя бы не реальный отсидка. Да, по Катареву я не говорю, Катарева очевидным образом получит условно, но есть же не она, там же еще 3 человека.
Вы ожидаете общественную активность в день приговора?
Я очень на это рассчитываю, и даже не в плане того, что это может оказать какое-то влияние на решение, нет, конечно, а потому что это действительно большая поддержка, потому что те, кто выслушивают этот приговор, они знают о том, что происходит в этот момент на улице, ну, адвокаты об этом сразу рассказывают, они знают, сколько людей выходит их поддержать.
Говорил Александр Рыклин. Во время оглашения первого приговора по болотному делу в феврале этого года, которое длилось 2 дня, у Замоскворецкого суда Москвы собралось несколько сотен человек. Тогда многие из них были задержаны. Оглашение приговора по так называемому делу организаторов в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева в июле заняло 1 день, но судьи зачитывали приговор в течение 9 часов. В этот раз, как предполагают адвокаты, судья Наталья Сусина должна уложиться за 1 день, если, цитирую адвоката Сергея Панченко, не будет необходимости затянуть этот процесс по соображениям, не связанным с оглашением приговора. Конец цитаты. Каковы перспективы болотного дела после приговора, который суд вынесет 18 августа? К этому времени Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кахтарева услышат решение суда. 13 человек уже признаны виновными и осуждены. Еще столько же амнистированы. В следственном изоляторе остается лишь один фигурант дела – Дмитрий Ишевский, который был задержан в конце мая этого года. Адвокат Сергей Панченко рассуждает о перспективах болотного дела.
На деле 4 болотное дело не закончилось. Есть как минимум Ишевский, и там еще будет движение непонятное по этому делу. Но самое главное, что есть основное так называемое болотное дело, да? Ни у кого из адвокатов или там общественных защитников не было информации о том, чтобы это дело было приостановлено или прекращено в дальнейшее расследование. Оно продолжается, расследование. То есть потенциально любой человек, который находился на Болотной площади, любой человек, независимо от того, где он находился, вступал ли он в контакт с сотрудниками полиции физически или не вступал, находился как Зимин совершенно в другом месте, может потенциально быть привлечен по данному делу. Именно для этого это дело не будет, я считаю, прекращено до полного истечения сроков давности. Там, по-моему, 6 лет. Это будет дело висеть, и не исключено, что могут еще по этому делу кого-то выдернуть еще. Потому что, еще раз, для нашего правосудия, как показал этот процесс, не имеет никакого значения, имеется ли у человека алиби, или он действительно участник каких-то событий. Если ты был на этой площади, значит, ты по факту уже участник массовых беспорядков, хотя никакого умысла не имел, никакого отношения к этому не имеешь.
Говорил адвокат Сергей Панченко. 6 мая 2012 года согласованная с властями Москвы оппозиционная акция завершилась столкновениями демонстрантов с полицией на Болотной площади. Было возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». Сейчас его фигурантами являются более 30 человек. Авторы независимого расследования этих событий уверены, что ответственность за столкновение с полицией лежит прежде всего на властях города. Правозащитники говорят о политической подоплеке дела. Большинство фигурантов болотного дела правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Берлине завершились продолжавшиеся 5 часов и закончившиеся глубокой ночью переговоры по выработке дорожной карты, урегулированию конфликта и прекращению военных действий на Украине. Именно так охарактеризовал цель встречи министров иностранных дел 4 стран глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По итогам переговоров Штайнмайер заявил о прогрессе по отдельным пунктам. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров общался с журналистами уже утром в понедельник и заявил, что на переговорах в Берлине, цитирую, были сняты все вопросы о поставках гуманитарной помощи на юго-восток Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намекнул на безрезультатность переговоров в своем твиттере. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер следил за развитием событий сегодня. Юрий, оценки переговоров довольно-таки противоречивы. С одной стороны, говорят о безрезультатности встречи, а с другой, представитель Германии понадеялся, что участникам удалось добиться некоторого прогресса. Каковы оценки ваши и что сейчас известно?
Я предполагаю, что Франк-Вальтер Штайнмайер немножко, наверное, выдает и желаемое за действительное, потому что он страстный борец за установление мира на Украине. И мы видим это даже по его лицу, насколько на нем эти все истории, все переговоры, все усилия отражаются. Но, тем не менее, 5 часов переговоров должны были быть чем-то заполнены. И российская сторона, представленная Лавровым, тоже 5 часов обсуждала с 3 партнерами вещи, которые мы конкретно не знаем, но предполагаем, что цель всех 4 и цель 2 главных сторон конфликта – это та цель, которая была заявлена и согласована месяц назад, 2 июля, в Берлине, же в этом же формате, это достижение мира на Украине. Поэтому там наверняка много конкретики. И Штайнмайер, который говорит о прогрессе, имеет в виду, что там, где вообще прогресс какой-то достигнут, это дает надежду, он слово «надежда» тоже употребляет, что все-таки именно цель прекратить огонь, прекратить кровопролитие, значит, чтобы не было больше жертв, эта цель остается главной, но похоже, что она остается главной в данном случае для России тоже. Это видно из исполнения миролюбивого заявления российского МИДа. Там нет никаких воинственных нот вообще. Оно очень конструктивное, оно говорит о том, что переговоры будут продолжены, о том, что есть прогресс по многим пунктам, то есть как бы движение. Вопрос упирается, на мой взгляд, в то, о чем написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере. Он употребил выражение, что Украина не перешла красную линию. И мы можем, конечно, только догадываться, что он имеет в виду под красной линией. Мне представляется, в данном случае рискну высказать предположение, что это вопрос о том, с кем по окончании военных действий правительство Украины должно вести переговоры. Российская сторона, несомненно, хотела бы, чтобы эти переговоры велись с тем, кого мы называем сепаратистами, здесь на Западе, по крайней мере, так называем. А украинское правительство уже делало ранее заявление, что оно готово обсуждать любые вещи, связанные с федеративным устройством, или, вернее, с степенями свободы регионов, независимости регионов, но обсуждать это с любыми политиками, выдвинутыми регионами, но с теми, кто не запятнал себя вооруженным захватом зданий и самозванным утверждением себя в качестве республик, правительств и так далее.
Есть ли какая-то аналитическая оценка в прессе? Вот сегодня как-то вообще реагируют на результаты этих переговоров?
Ну, реакция только такая, что все отмечают, что 3 процесса идут параллельно. Санкции, военные действия, которые в прошедшие выходные были очень интенсивные. Там был сбит сепаратистами военный самолет армии Украины, и обстрелы идут. взаимные обвинения, кто стреляет по мирному населению. Павел Климкин в интервью в Германии уверенно заявляет, что эти обстрелы ради провокации проводят сепаратисты. То есть санкции, военные действия и переговоры проходят в одно и то же время. И это основная характеристика самого процесса. То есть никто не приостанавливает огонь во время переговоров. Многие еще отмечают, что это проблема. И все эти проблемы будут рассмотрены сегодня Ангелой Меркель, которая отправилась в Ригу в беседах с руководителями Латвии, Берзиншем и Страуюма, премьер-министром. Тема Украины будет, безусловно, обсуждаться, так как понятно, что политика России может оказаться опасностью и для прибалтийских государств. Павел Климкин в своем твиттере называет министра иностранных дел Германии по имени Франк-Вальтер и говорит «друг Франк-Вальтер». Но понятно, что они давно знакомы, так как Павел Климкин был послом Украины в Германии. Но занятно, что и четвертый участник, который остается немножко в тени, французский министр иностранных дел Лоран Фабиус, явно не был другом Сергея Лаврова. Роль его нам неизвестна, но понятно, что, и опять же, когда Павел Климкин пишет, что он чувствовал поддержку друзей во множественном числе, то, конечно, здесь, хотя и нет атаки троих на одного Лаврова, но все-таки единый фронт здесь существует, и переговоры все-таки выглядят для меня именно как переговоры Запада с Россией.
Корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. В минувшие выходные дни в городе Фергюсоне, штат Миссури, были введены чрезвычайное положение и комендантский час. Эти меры приняты из-за продолжающихся уже более недели беспорядков, связанных с гибелью молодого афроамериканца Майкла Брауна, застреленного местным полицейским. Подробнее о ситуации в Фергюсоне и расследовании произошедшего расскажет корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
18-летний Майкл Браун был застрелен офицером местной полиции Дарреном Уилсоном в субботу 9 августа. Точные подробности происшедшего все еще не установлены. Известно, однако, что Уилсон остановил Брауна и его приятеля на улице за то, что те шли по проезжей части и мешали автомобильному движению. Как утверждает местная полиция, между Уилсоном и Брауном началась ссора. Браун оттолкнул полицейского с такой силой, что тот упал вовнутрь своего автомобиля. Почувствовав себя в опасности, он открыл огонь. Молодой человек вооружен не был. Это версия полиции. Приятель погибшего Дориан Джонсон описывает инцидент иначе. По его словам, они с Брауном шли по улице, когда их остановил полицейский и приказал перейти с проезжей части на тротуар. Затем, по версии Джонсона, полицейский схватил Брауна за шею и пытался посадить его в свой автомобиль. Тогда и раздался первый выстрел. Браун и Джонсон пытались убежать, но полицейский продолжал стрелять. Затем уже раненый Браун остановился и поднял руки вверх, однако Уилсон выстрелил в него еще несколько раз, утверждает приятель погибшего. К вечеру этого дня жители города собрались на шествие со свечами, чтобы почтить память Майкла Брауна. Однако вскоре начались беспорядки, и они обрели расовый оттенок. Фергюсон – небольшой городок, населенный преимущественно афроамериканцами, но из 53 работающих в городе полицейских только трое чернокожие. Протестующие начали бить витрины магазинов и грабить их. Полиция применила силу, более 30 человек были арестованы. На следующий день беспорядки вспыхнули с новой силой. Полиция пустила в ход слезоточивый газ и огнестрельное оружие. К середине недели губернатор штата Миссури Джей Никсон, очевидно поняв, что полиция Фергюсона не справляется с ситуацией, приказал направить туда отряд полиции штата, причем руководить мероприятиями по наведению порядка он назначил чернокожего офицера, выросшего в Фергюсоне.
Today I'm announcing that the Missouri Highway Patrol, under the supervision of Captain Ron Johnson, who grew up in this area, will be the directing.
Губернатор сообщил также, что к расследованию гибели Брауна подключилось Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований, а также что он информировал о происходящем в Фергюсоне президента США Барака Обаму. Сам президент, который сейчас находится в отпуске, прервал отдых и выступил перед репортерами. Президент сказал, что он понимает накал эмоций в Фергюсоне и что у разных людей может быть разное толкование происшедшего. Однако, сказал он, насилию не может быть места.
There is never an excuse for violence against police or for those who would use this tragedy as a...
Никогда нет оправдания действиям тех, кто прибегает к насилию против полиции и использует трагедию для того, чтобы заниматься мародерством и совершать акты вандализма. Нет оправдания и для полицейских, применяющих чрезмерную силу против мирных демонстрантов. Президент призвал всех в Фергюсоне воздержаться от эксцессов и пообещал, что федеральное правительство сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить беспристрастное и транспарентное расследование гибели Майкла Брауна. После этих выступлений президента Обамы и губернатора Миссури в Фергюсоне на некоторое время воцарилось сравнительное спокойствие, однако в пятницу волнения возобновились с еще большей силой. Это произошло после того, как местная полиция объявила, что Майкл Браун являлся подозреваемым в краже, совершенной в одном из местных магазинов за несколько часов до его гибели. Более того, полиция обнародовала снятую на камеру безопасности видеозапись, на которой отчетливо видно, как Браун выносит украденную коробку с сигарами и грубо отталкивает пытавшегося остановить его работника магазина. Если до этого протестующие возмущались по поводу чрезмерной, на их взгляд, силы, которую применяет в Фергюсоне полиция, то после появления видеозаписи они обвинили полицию в том, что та пытается очернить погибшего молодого человека и таким образом оправдать действия застрелившего его полицейского. Губернатор штата Миссури и Министерство юстиции США подвергли полицию Фергюсона критике, отметив, что обнародование видеозаписи в тот момент, когда эмоции в городе накалены до предела, только подстрекнуло протестующих к новым волнениям. Полиция позднее была вынуждена признать, что застреливший Брауна полицейский ничего не знал о его причастности к краже сигар и остановил его по другому поводу. В минувшую субботу беспорядки разрослись настолько, что губернатор штата принял решение объявить в городе чрезвычайное положение и ввести там комендантский час в ночное время. Однако более 200 человек не подчинились этому распоряжению, и противостояние между протестующими и полицейскими продолжается. Власти города и штата пытаются заверить горожан, что расследование будет честным, но, судя по реакции протестующих, доверие к местным властям подорвано. Многие надеются, что ситуацию поможет разрядить участие в расследовании федеральных властей. Что касается застрелившего Брауна полицейского Даррена Уилсона, то он на время расследования освобожден от исполнения обязанностей.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Радио Свобода. Новости.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал виновными 4 обвиняемых по так называемому болотному делу. На скамье подсудимых 4 человека – Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кохтарева. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Украинские военные заявили об окружении города Горловка Донецкой области. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Украинская армия начала операцию по окружению Горловки в конце июля. По словам спикера Совета национальной безопасности и обороны Андрея Лысенко, после освобождения Горловки открывается прямой путь в Донецк. Продолжавшаяся 5 часов встреча в Берлине министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции по проблемам урегулирования украинского кризиса завершилась безрезультатно. Российские власти подготовили дополнительный список санкций против Запада. Они будут применены только в том случае, если Евросоюз и США ведут новые ограничения в отношении России, сообщает сегодня газета «Ведомости». Депутаты Госдумы предлагают лишить певца и композитора Андрея Макаревича всех почетных званий и ордена за заслуги перед Отечеством, пишет сегодня газета «Известия». В США губернатор штата Миссури отдал распоряжение о размещении Национальной гвардии в Фергюсоне, пригороде Сент-Луиса, где продолжаются уличные волнения и беспорядки. Жители Фергюсона протестуют против убийства местным белым полицейским 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. На севере Ирака вооруженные отряды курдов Пешмерга при поддержке американской авиации отбили у повстанцев-исламистов стратегическую плотину в городе Масул. Об этом сообщают иракские источники со ссылкой на представителя курдского автономного района Ирака. Банк России отозвал с сегодняшнего дня лицензии еще у 2 кредитных организаций – Пермского Экопромбанка и Артбанка из Владикавказа. И лауреат Букеровской премии 1981 года, британский писатель Салман Ружди, награжден датской литературной премией имени Ханса Христиана Андерсена. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». тех российских субъектах Федерации, в которых в единый день голосования пройдут выборы, с 16 августа начался так называемый агитационный период. Кандидаты в соответствии с законом получили возможность начать предвыборную агитацию на теле- и радиоканалах, а также в периодических печатных изданиях. О том, какой складывается в российских регионах предвыборная ситуация, можно представить на примере Санкт-Петербурга, где 14 сентября должны будут пройти муниципальные выборы и досрочные выборы губернатора. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
«Беспредельным беспределом», так назвал политолог Александр Конфисахор нынешние губернаторские выборы в Петербурге, и с ним, пожалуй, нельзя не согласиться. Из определившихся 5 кандидатов в губернаторы горожанам немного известно лишь об одном – исполняющим обязанности губернатора Георгия Полтавченко, 2 года назад назначенным на пост градоначальника Владимиром Путиным. Кое-что слышали горожане и у депутатов законодательного собрания коммунистки Ирине Ивановой и жириновца Константине Сухенко. А вот об идущем в губернаторы от партии «Родина» Андрее Петрове и идущем от партии «Зеленых» Тахии Бикбаеве петербуржцы не слышали совсем ничего. Журналистам добраться до них достаточно сложно. Мобильники не отвечают, телефоны в штабах молчат. Сами кандидаты редко появляются на публике. Разок пришли гуськом получать кандидатские удостоверения, да собрались на странную акцию, пропагандирующую выборы на Дворцовой площади. Даже дебаты, на проведение которых согласился главный кандидат Георгий Полтавченко, дядя Жора, как его любовно зовут Смольным, и то пройдут не в принятом формате. Кандидат против кандидата, face-to-face, а всем коллективом, всей пятеркой. Зачем же вы решили принять участие в этих выборах, если результат их, по мнению, например, всех петербургских политологов, уже известен? С таким вопросом я обратился к кандидату в губернаторы от партии «Родина» Андрею Петрову.
Начнем с политологов. Нет такой профессии. Есть люди, которые предполагают, что произойдет в политическом режиме той или иной страны в ближайшее время. Это всего лишь предположение. Что касается моего решения участвовать в выборах, задача любой партии, какая она бы ни была, и на каком бы региональном уровне она была бы не представлена, задача любой партии – участвовать в выборах. Если партия не участвует в выборах, она зря существует.
Несмотря на то, что предвыборная агитация в средствах массовой информации начинается с 16 августа, главный кандидат Георгий Полтавченко уже вовсю мелькает на экранах местных каналов, рассказывает о своей программе, а в ее основе лежит принятый недавно документ под названием «Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года», умиляет либерально настроенную интеллигенцию решением сохранить уличный портрет Виктора Цоя. В общем, административный ресурс задействован по полной. Георгию Полтавченко опасаться некого. Единственному его конкуренту, депутату Госдумы, лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия» Оксане Дмитриевой, преодолеть муниципальный фильтр не позволили. В ответ Оксана Дмитриева призвала петербургцев участвовать в акции «Вежливый протест», идти на избирательные участки и портить бюллетени. Ее поддержали партии «Яблоко» и «Гражданская платформа». После этого против Оксаны Дмитриевой началась мощная кампания травли партии «Единая Россия», напоминающая 1937 год. Как только ее не называли – предательницей, антиконституционной экстремисткой, представительницей пятой колонны, разжигательницей российского Майдана. Дальше всех в осуждение Оксаны Дмитриевой пошел депутат Госдумы Евгений Федоров, который объявил о том, что оранжевая революция в России начнется 14 сентября в Петербурге. Главным агентом пятой колонны выступит лидер Оксана Дмитриева, а поддержат ее вооруженные, обученные в Украине американскими советниками молодые люди числом до 50 тысяч, которые накануне дня выборов прибудут в город трех революций. При этом каждый кандидат в губернаторы, кроме самого Георгия Полтавченко, получит по огромному мешку денег прямо из посольства США для одной цели – довести предвыборную кампанию до второго тура. А второй тур будет – вооруженное восстание на улицах города. В некотором смысле обеспокоенность выразил и глава Центра избиркома Владимир Чуров, заявивший о том, что он располагает определенной информацией о деятельности неких зарубежных фондов, в том числе на территории Российской Федерации, с целью спровоцировать срыв голосования в отдельных регионах. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов убежден, что поводов для беспокойства у петербуржцев нет.
Да нет, все это ерунда, пускай граждане не беспокоятся по поводу возможных беспорядков. Что касается Евгения Федорова, то он, как известно, делает громкие заявления по любому поводу, который приходит ему в голову. Это, я бы сказал, вообще ничего не значит. Ну, а что касается Чурова, он известен такими несколько алармистскими, я бы сказал, настроениями. Он несколько раз их высказывал, и в данном случае, судя по всему, ведет себя в том же самом ключе. Но реальных оснований для опасений у власти именно по поводу этих выборов в Петербурге в общем нет. В этом я совершенно уверен. Другое дело, что как действующие политики, те же самые единороссы, должны каким-то образом привлекать к себе внимание. Ведь ситуация-то такая, что на фоне крымских и украинских событий популярность Путина растет, а популярность «Единой России», как выясняется, не растет, а в общем падает. Это показали вот недавние опросы общественного мнения. И в этой ситуации «Единой России» нужно каким-то образом прикрепляться к путинской популярности и напоминать о себе. Отсюда вот этот алармизм, который, вероятно, резонирует с личными настроениями Путина, который тоже опасается этой самой оранжевой революции. Но я полагаю, что сам-то Путин не опасается оранжевой революции именно в связи с выборами в Петербурге. Это уже такая как бы дополнительная вещь, придуманная единороссами.
Насколько успешной может быть предложенная Оксаной Дмитриевой стратегия вежливого протеста, попытка сорвать выборы путем порчи бюллетеней?
Ну, смотря что понимать под успехом, для самой Дмитриевой это вполне разумная позиция, поскольку как политик фактически отстраненная от электорального процесса, она все же должна каким-то образом привлечь к себе внимание. Просто с точки зрения личных политических перспектив. С точки зрения эффекта на исход голосования, эта стратегия, в общем, бессмысленная, потому что она обращена объективно к небольшому количеству избирателей, которые, вообще говоря, склонны преследовать подобные сложные стратегии. Вся история российской электоральной политики свидетельствует, что призывы портить бюллетени не дают результатов. Я абсолютно уверен, что в данном случае произойдет то же самое.
Партия «Яблоко», как и Оксана Дмитриева, уже объявили эти выборы губернатора в Петербурге нелегитимными. Потребуется ли Георгию Полтавченко, который на этом, скажем так, референдуме будет, несомненно, переутвержден на пост губернатора Петербурга, в будущем предпринимать какие-то усилия для того, чтобы убедить петербуржцев в своей легитимности?
Популярность Полтавченко – это величина практически отсутствующая. Ситуация, которая существует в Петербурге, это то, что есть президент Путин, который пользуется доверием сейчас значительной части общества. Есть Полтавченко, который поставлен Путиным на воеводство в Петербурге. И поскольку Путин остается популярным, остается и политически неуязвимым и Полтавченко. Как только популярность Путина пойдет на спад, а отличной репутации Полтавченко не останется ровным счетом ничего, просто-напросто потому, что она на 100% завязана на репутацию Путина. С этой точки зрения, в общем, не важно, каким образом Полтавченко будет избран в губернаторы. Если в стране начнется такая политическая динамика, что граждане вообще начнут отказывать в доверии властям, то это на Полтавченко, скорее всего, скажется, но при этом обстоятельства его избрания уже не будут играть большой роли. Здесь пойдут в ход совсем другие аргументы, связанные прежде всего с политическим поведением центральных органов власти.
Считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Если губернаторские выборы сопровождались в Петербурге в основном лишь одним скандалом вокруг Оксаны Дмитриевой, то муниципальные выборы 2014 года в Петербурге по количеству скандалов и судебных разбирательств установили рекорд в новейшей истории города. На этих выборах в 111 муниципальных округах должны избрать чуть более 1400 депутатов. Всего по данным Горосбиркома участвовать в этих выборах изъявили желание более 5000 человек, представителей партии и самовыдвиженцев. Зарегистрироваться сумели по самым скромным предварительным подсчетам менее половины. Причин, по которым в избирательных участках препятствовали регистрации, несколько. Во-первых, выдвиженцы столкнулись с так называемым физическим фильтром, когда подача документов в избирательную комиссию муниципального округа препятствовали искусственно созданные очереди, в том числе из неких молодцеватого вида и невежливых людей. Во-вторых, некоторые избирательные комиссии муниципальных округов предпочитали работать в секретных местах, где их могли найти только нужные люди. Ну и, конечно, надуманность претензий, предъявленным выдвиженцами документам и требования представлять информацию, которую по действующему закону заявлять не обязательно. Также были зафиксированы многочисленные случаи прямых подлогов и потери документов кандидатов. Но оппозиция боролась как могла. В некоторых муниципальных округах, таких как Московские ворота, например, оппозиции удалось через суд снять незаконно зарегистрированных кандидатов от «Единой России». Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
сегодняшнего дня фактически, хотя официально с воскресенья, Федеральная миграционная служба начинает принимать уведомления о наличии россиян второго гражданства. Иметь какое-либо еще гражданство, помимо российского, не запрещается, но не сообщить об этом ФМС уголовно наказуемо и считается умышленным сокрытием второго гражданства. Правозащитники утверждают, что формально этот закон касается десятков тысяч россиян, которые об этом могут даже не догадываться. Тему продолжит Евгения Назарец.
Поправки к закону Госдумой в конце мая вступили в силу формально 4 августа. Но 60 дней, отведенных на подготовку к приему уведомлений, миграционной службе не хватило. Поэтому на практике все должно заработать только с понедельника, 18 августа. Срочность, с которой власти России занялись подсчетом обладателей второго гражданства или вида на жительство в другой стране, открыто объяснялась политическими причинами. Вброс идеи был организован на встрече президента Владимира Путина с членами Совета Палаты Совета Федерации 27 марта, как раз в то время, когда Кремль вплотную занимался легитимизацией аннексии Крыма. Упомянутая встреча была посвящена, как сообщали официальные источники, вопросам интеграции двух новых субъектов Российской Федерации, Республики Крым и города федерального значения Севастополь в правовое и административное поле страны. Именно на той встрече председатель Комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас подвел идеологическую основу. Логика доклада Клишаса такова. В дестабилизации обстановки на Украине сыграли главную роль некоммерческие организации, которые получают зарубежное финансирование, выполняя функции иностранного агента. А их лидеры могут иметь и второе гражданство, являясь тогда иностранными гражданами, присягнувшими на верность этим государствам. Чтобы избежать такого проникновения нестабильности в Россию, нужно уже ужесточить контроль. 31 марта депутат от ЛДПР, зампредседателя комитета по госстроительству Сергей Иванов, внес законопроект, отметив, что подготовил его еще год назад. Говоря об идеологии законопроекта, депутаты Госдумы уже оставили в покое НКО и стали объяснять происходящее желанием заставить госчиновников, политиков и самих себя, то есть депутатов, отказаться от присяги на верность кому-либо, кроме России, либо отказаться от карьерных притязаний в российских политических и государственных сферах. Авторы законопроекта утверждали, что обычные граждане, люди бизнеса и искусства, могут иметь не только российские паспорта, главное, в установленные сроки подчиниться правилу о добровольной декларации наличия иного гражданства, и никакого наказания не будет. Но вот именно с этим на практике вышла проблема, объясняет глава комиссии по миграционной политике Президентского совета по правам человека Евгений Бобров.
Я считаю, что закон тут неправильный и абсурдный. Когда он еще был законопроектом и комиссии по миграционной политике совета, которую я возглавляю, и сам совет, давали категорически отрицательные на него заключения, что не проработана ни сама цель, смысла нет никакого в этом законе. А сейчас получается, что под него подпадают, в принципе, миллионы человек, которые и знать не знают о том, что у них сохранено прежнее гражданство, приобретенные в том числе и по рождению. Этот закон распространяется на миллионы, в принципе, наших бывших соотечественников, которые родились в Советском Союзе за пределами РСФСР, в других государствах. Потому что, когда им предоставлялось гражданство по проживанию, например, в Российской Федерации, они от прежнего не отказывались. И, соответственно, оно сохранено. Особая беда в том, что ни одно государство мира не высылает людям, отказавшимся от гражданства, ну или принявшим другое, сами решения о прекращении прежнего гражданства. И такие люди тоже не знают, что прежнее сохранено или нет. Тем не менее, все эти люди сейчас подведены под уголовную ответственность, и сам закон фактически проецируется под его неизбежное и массовое нарушение. Мы считаем, совет, что следовало как-то более детально урегулировать процедуру выявления второго гражданства для тех людей, у которых его должно, которые претендуют на государственные должности. А на всех остальных его, разумеется, не распространять. И считаем, что являются запредельно жесткими и меры, которые установлены за его нарушение. А именно уголовная ответственность в виде обязательных работ или штраф до 200 тысяч рублей. В дальнейшем, если граждане к нам будут обращаться, в отношении которых этот закон применен, мы будем сами его обжаловать в Конституционном суде. А если другие люди будут обращаться с такими жалобами, то с удовольствием подготовим свое мнение для Конституционного суда. Потому что не должно быть таких законов в Российской Федерации.
Людям дали всего 2 месяца на то, чтобы выяснить, как у них обстоят дела с двойным гражданством. По идее, уведомление о наличии второго гражданства можно подать не только в саму Федеральную миграционную службу, но и через отделение Почты России. Однако будет ли эта простая схема работать, покажет практика. Заметим, что идея российских властей сделать уведомительные через Почту России регистрацию граждан по месту фактического пребывания не заработала, поскольку выяснилось, что система не способна контролировать правильность предоставляемых гражданами сведений. В случае со вторым гражданством с контролем как раз проблем нет. Федеральная миграционная служба имеет базы данных, по которым может проверять полученные сведения и вычислять тех, кто не подал уведомления. Именно поэтому у обладателей второго гражданства и правозащитников возникает вопрос, зачем было принимать еще поправки к закону, вводить новые бюрократические формальности и уголовную ответственность за нарушение не вполне логичных правил. С такой постановкой вопроса согласен и член Совета по правам человека при президенте России Евгений Бобров.
Конечно, все эти данные у ФМС есть, или, по крайней мере, должны быть. Им бы неплохо сначала в своем хозяйстве порядок навести, а потом уже делать законопослушных, порядочных людей виноватыми. Я также согласен с опасениями, что закон, скорее всего, будет применяться избирательно. Это подтверждает и та поспешность, в которой он вводился, и наиболее отпускные летние месяцы, в течение которых люди должны заявить о наличии у них второго гражданства, если они об этом еще знают, как раз-таки вот на отпуск приходится. И ФМС фактически никакой подготовительной работы не вело для того, чтобы информировать людей о такой необходимости.
Закон, который начинает работать в России с 17 августа, обязывает того, кто имеет наряду с российским другое гражданство или право на постоянное проживание в иностранном государстве, в течение 2 месяцев со дня приобретения иностранного гражданства письменно уведомить Федеральную миграционную службу. За неисполнение этого требования вводится уголовный штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 400 часов. Уголовная ответственность будет наступать только в случае неисполнения обязанность уведомить о приобретении иностранного гражданства. Исключение касается жителей Крыма, который Россия объявила своим. Крымчанам обновленный российский закон начнут применять с 2016 года. После принятия поправок к закону о гражданстве Российской Федерации депутаты уже от «Единой России» намерены продолжить законотворческую деятельность на популярном зарубежном направлении. В Госдуме представлен законопроект о новых правилах выезда россиян за рубеж. Предлагаемые ограничения могут быть распространены все на тех же лиц с двойным гражданством, а также на должников по уплате алиментов, налогов и на тех, кто под следствием. Об этом российским средствам массовой информации рассказал один из авторов законопроекта Иван Филиппов. Но должники и подследственные могут стать невыездными и по существующим уже сегодня российским законам, если соответствующим образом сработают заинтересованные ведомства и судебные приставы. Возможно, авторы законопроекта до разрешения из Кремля не раскрывают всех деталей своего замысла, хотя Иван Филиппов обмолвился, что не видит ничего плохого в отмене двойного гражданства и введении выездных виз для россиян. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Свобода в полдень» в Великобритании опубликована книга историка Виктора Мадейры под названием «Британия и медведь. Англо-российские разведывательные войны 1917-1929 годов». Книга посвящена советскому шпионажу Великобритании в первые годы большевистской диктатуры. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына продолжит тему.
Период между 1917 и 1929 годами Виктор Мадейра называет «Первой холодной войной». Если Вторая холодная война в 40-е и 80-е годы XX века велась Советским Союзом главным образом с западной сверхдержавой Соединенными Штатами Америки, то Первая холодная также велась Советской Россией со сверхдержавой, которой в то время была Британская империя. Главные усилия с момента захвата власти Ленин и Троцкий уделяли подготовке мировой революции – а для этого нужно было организовать пролетарское восстание в главной цитадели европейского империализма в Великобритании. Пришедшие к власти большевики бросили огромные средства и силы на вербовку британских агентов и на организацию в Британии обширной шпионской сети. Большевистские лидеры верили в неизбежность мировой революции и войны первого рабоче-крестьянского государства с мировой буржуазией. Британский историк, основываясь на обширных архивных разысканиях, показывает в своем исследовании, как Ленин и его соратники использовали в тайной войне с Британией конспиративный опыт борьбы с царским режимом и подпольной пропаганды, вербуя агентов влияния и сочувствующих большевикам британских социалистов и профсоюзных активистов. Как пишет Виктор Мадейра, иностранному отделу ЧК удалось внедрить огромное число агентов в британские государственные структуры. Однако, замечает автор книги, британский политический истеблишмент не только не представлял себе всего масштаба ведущейся против него тайной войны, но и не обладал в то время достаточным ресурсом для успешного противостояния ей. Нынешняя служба контрразведки МИ-5 была еще в зародыше, а размер особого отдела лондонской полиции того времени не соответствовал масштабу подрывной деятельности большевиков. В интервью «Радио Свобода» Виктор Мадейра поясняет.
Западным политикам и западной публике было трудно постичь масштаб советского шпионажа 20-х годов. Конечно, в эпоху Холодной войны после 1945 года этот масштаб увеличился, однако большевистский шпионаж в Британии в 20-е годы был хорошо организован и очень эффективен. Только одна шпионская сеть под руководством Уильяма Юэра имела агентов в огромном числе государственных учреждений. В особом отделе лондонской полиции у нее были два офицера, снабжавшие большевиков секретной информацией. В то время ЧК внедрило своих агентов в Министерство иностранных дел, Министерство обороны, косвенно в службу безопасности, в почтовое ведомство, что позволяло советским агентам перехватывать и перлюстрировать письма и другие отправления. Существовала огромная разветвленная советская шпионская сеть. Нельзя сказать, что британская служба безопасности совсем уж бездействовала. В 1927 и 1928 году по российскому шпионажу были нанесены ощутимые удары, и к 1929 году он был значительно ослаблен. Но в нем участвовало большое число людей, внедренных во многие госучреждения.
В наше время трудно поверить в беспечность и благодушие британского правительства того времени. Виктор Мадейра пишет, что в 1920 году правительство предупреждали о том, что советская разведка вербует агентов из числа студентов престижных университетов, которых обычно по окончанию учебы приглашали работать в правительственные учреждения. Однако правительство проигнорировало это предупреждение. А ведь именно так были завербованы в 30-е годы в Кембриджском университете Ким Филби и его сподвижники. До сих пор, считает Виктор Мадейра, Запад так и не извлек необходимых уроков из истории советского и российского шпионажа.
Мысль, которую я хочу выразить в своей книге, заключается в том, что после 74 лет противостояния советскому коммунизму, его изощренной подрывной деятельности и массированному проникновению советской разведки в западные страны, нам следует извлечь серьезные уроки из почти 80-летий этого противостояния. Однако после 91 года и распада Советского Союза возникло ощущение, что западное правительство постигло историческая амнезия. В одночасье для них исчезли эти 74 года советской подрывной деятельности. И лишь столкнувшись с агрессией России против Украины, они начали вспоминать, сколько бывших сотрудников КГБ и бывших советских военных чинов занимают высокие посты в российском правительстве и других властных структурах. Меня поражает, что после 91 года и особенно в наше время многие на Западе благодушно рассуждают. Русские сейчас стали похожи на нас, они стали мыслить, как мы. И это поражает более всего. Создается впечатление, что западный политический истеблишмент просто не отдает себе отчета, с кем имеет дело, а может быть и не хочет это понять. А между тем, так называемое активное мероприятие советской разведки ничем не отличается от активности современных российских спецслужб, правда, с поправкой на технологические достижения 21 века. В принципе, речь идет о том же, о чем на Западе твердили 50, 60, 70 лет тому назад. О подрывной деятельности, дезинформации, политических убийствах, о том, что всегда было и остается российским мокрым делом.
Историк разведки Борис Володарский, высоко оценивая исследования Виктора Мадеры, отмечает, что в наше время, почти через 100 лет со времени появления первых советских шпионов в Британии, у России возникло намного больше возможностей для шпионажа в Соединенном Королевстве.
С тех пор, как российское государство перешло к новой форме существования, что произошло после того, как президентом стал Владимир Путин, у России появилось очень большое количество новых возможностей. Они могут легко заводить в Британию агентов, они могут легко покупать агентов влияния в Великобритании. Они легко могут действовать через средства массовой информации, такие как, например, Russia Today, через пиар-агентства, английские, брюссельские, американские, такие как Кетчум, например, известные другие нам, которые находятся на контракте у Кетчума. То есть появилось просто невероятное количество гораздо больших возможностей воздействия на Британию и получения информации из Британии.
То есть вы полагаете, что противоборство британской и российской разведок продолжается?
Оно не только продолжается, но очень значительно усилилось, и мы это очень хорошо видим. Мы видим большое количество случаев, начиная с высылки российских дипломатов, убийства Александра Литвиненко, с безусловного убийства Александра Перепеличного и Бориса Березовского, с попытки высылки Кати Затулеветов и так далее. Случаи, в общем, хорошо известны, они продолжаются в течение последнего как минимум 10 лет или более.
А насколько, на ваш взгляд, актуальна книга Виктора Мадеры?
Любое хорошее исследование, которое опирается на солидные расследования в архивах, на многие источники, на многих языках, всегда полезно. Период с 17 по 29 год, в принципе, не очень хорошо известен, но хорошее подробное расследование, тем более сконцентрированное на действиях российской разведки или советской разведки в тот ранний период времени, очень интересен и актуален, конечно.
Завершая книгу, Виктор Мадеры пишет: «Сегодня при правлении Путина и Медведева Россия попросту делает то, что она делала в эпоху Сталина и Ленина. И тогда, и теперь она стремится соблазнить Запад, покупая его уступки. И теперь, и тогда Запад отказывается это признать и извлечь уроки из этой угрозы». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
После программы «Свобода в полдень» и выпуска новостей в 13.05 слушайте программу «Мифы и репутации. Последний путь к свободе». Разговор о Василии Яновском. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышел том прозы русского писателя из незамеченного поколения парижской эмиграции 20-30-е годы. Книгу «Любовь вторая» представляет ее редактор и составитель Мария Рубенс. Ведет программу Иван Толстой. «Мифы и репутации. Последний путь к свободе» в 13.05 на Радио Свобода. Ну а развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях. Программа «Свобода в полдень» на этом завершается. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих.
Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».